волнах. Радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Свободная Европа». Сегодня 4 сентября. Тбилиси 21, Цхинвали – Сухуми, 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Кандидаты в министры говорят, оппозиция не слушает. Общество устало от обещаний грузинской мечты.
Мы вместе с обществом выражаем протест в связи с тем, что человек, ответственный за то, что людям повыкалывали глаза, Георгий Гахария, был представлен в качестве кандидата на пост премьера. Но даже если бы не это, общество устало от лжеобещаний грузинской мечты.
Александр Анклаб встретился, но не призвал своих сторонников голосовать за того или другого кандидата. Цхинвальский городской суд провел выездное заседание в поселке Ленингоре по делу гражданской активистки Тамары Меракишвили.
Часть свидетелей в суд сегодня не пришла, поэтому судья Инал Тибилов принял решение вызвать их еще раз, но провести следующее заседание в Цхинвале.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по следам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей с ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Из парламентской фракции консервативной партии Великобритании исключили депутатов, поддержавших рассмотрение законопроекта о переносе даты Брекзита. В их числе оказался Николас Сомс, 71-летний внук Уинстона Черчилля. Он был членом парламента последние 36 лет. В 2014 году королева Елизавета II посвятила его в рыцари, но теперь Сомс лишен права представить консервативную партию на следующих выборах в британский парламент. Об этом решении сообщили в канцелярии действующего премьер-министра, пишет BBC. Борис Джонсон призвал палату общин голосовать против изменений повестки работы парламента. Однако депутаты проголосовали за и таким образом рассмотрят сегодня законопроект о запрете выхода Великобритании из Евросоюза 31 октября, если к этому моменту парламент не одобрит соглашение о Брекзите. Это противоречит обещаниям Джонсона, который ранее заявлял, что Британия в любом случае выйдет из ЕС в конце октября, даже без сделки с Брюсселем. Говоря о стратегии переговоров, Борис Джонсон сказал:
Я вам расскажу, какова наша стратегия переговоров. Это достигнуть соглашения к саммиту 17 октября и вывести эту страну из Евросоюза 31 октября, чтобы завершить Брексит.
После голосования в Палате общин премьер заявил, что если депутаты одобрят очередную отсрочку Брекзита, он призовет парламент объявить досрочные выборы. При этом перед голосованием по изменению повестки работы парламента Джонсон формально потерял большинство в Палате общин. Один из депутатов во время выступления премьера в парламенте пересел от правящих консерваторов к оппозиционным либеральным демократам. Таким образом, у консерваторов и поддерживающих их североирландских юнионистов стало в парламенте на один голос меньше, чем у оппозиции. Это не влечет за собой отставку правительства и является скорее символическим выражением того, что премьер не может опираться на парламентское большинство, в том числе по вопросу о Брекзите. Обмен заключенными и удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может начаться в конце этой недели. Вероятная дата – 7 сентября. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на дипломатический источник. Еще один собеседник агентства также заявил, что обмен запланировал на субботу. При этом он отметил, что договоренности носят предварительный характер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами не подтвердил и не опроверг информацию о возможности обмена пленными 7 сентября. Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может, заявил Песков, добавив, что сам факт станет известным. Накануне издание «Коммерсант» писало, что обмен между Россией и Украиной задерживается из-за разногласий о том, как юридически оформить возвращение 24 украинских моряков, захваченных российскими пограничниками у берегов аннексированного Крыма в ноябре прошлого года.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Гонконга отзовут законопроект об экстрадиции подозреваемых в уголовных преступлениях в континентальный Китай. Об этом заявила в телеобращении глава подчиняющейся Пекину администрации города Кэрри Лам, передает Гонконг Фри Пресс. Документ уже отозван, утверждает South China Morning Post. В настоящий момент экстрадиция из города возможна только на основании договоров, которые были заключены еще до его перехода под юрисдикцию Китая в 1997 году. Внесение законопроекта, меняющего эти правила, вызвало массовые демонстрации в городе, в которых приняли участие миллионы граждан. Критики документа считают, что он мог быть использован для передачи в руки китайского правосудия диссидентов и несправедливо преследуемых людей. Комментируя заявление Лам, один из лидеров демократической оппозиции Гонконга Джошуа Вонг заявил в серии твитов, что отзыв законопроекта в текущих условиях – это слишком мало и слишком поздно. Не менее 7 человек погибли, еще 10 получили ранения на Багамских островах из-за урагана Дориан. Об этом журналистам заявил премьер-министр страны Губерт Минис. Он подчеркнул, что ссылается на предварительные цифры, а число жертв может возрасти. По словам Миниса, значительный ущерб нанесен острову Абака. Там есть поселения, оказавшиеся практически полностью разрушенными. Также сильно пострадал остров Большой Багама. Туда из-за сложных метеоусловий не могут попасть спасательные службы. По последним данным, разрушено более 13 тысяч домов. Телефонная связь на пострадавших островах нарушена. В социальных сетях появляются многочисленные видеозаписи и снимки последствий урагана Дориан на Багамах. На них видны десятки уничтоженных построек, затоплены дороги и куча обломков. По данным синоптиков, Дориан движется в сторону американского штата Флорида и может оказаться в опасной близости от его побережья в течение 36 часов. Тверской суд Москвы приговорил участника акции протеста 27 июля в центре города Кирилла Жукова к 3 годам колонии общего режима, передает корреспондент «Радио Свобода». По версии обвинения, Жуков дернул за шлем нацгвардейца, чем причинил ему физическую боль.
Спасибо. Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Парламент Грузии начал рассматривать вопрос о доверии обновленному правительству. Процесс проходит без каких-либо эксцессов и острых дискуссий. Оппозиционные нацдвижения «Европейская Грузия» участвовать в нем отказались. Что обещают кандидаты на должности министров и программа будущего премьер-министра страны Георгия Гахария, расскажет Анастасия Славинская.
Трех кандидатов на должности министров заслушали сегодня на объединенном заседании трех парламентских комитетов. Все трое претендуют на должности, которые они занимали. Давид Зелкальяни, занимавший пост министра иностранных дел, рассказал о проделанной работе и о своем видении деятельности обновленного правительства. Основными приоритетами, по его словам, будут укрепление государственного суверенитета страны и восстановление территориальной целостности мирным путем. При этом, как говорит Зелкальяни, весь последний год МИД активно занимался мобилизацией международного сообщества по теме оккупации. Он упомянул события, произошедшие недавно в Гугуте-Анткаре и в селе Чорчана. И они, как считает Зелкальяни, они указывают на необходимость использования всех существующих форматов с участием международного сообщества. И в этом свете.
Иногда мне сложно понять логику наших оппонентов, когда их бывший лидер, бывший президент выходит и жестко критикует тех наших западных европейских партнеров за ту помощь, которую они нам оказывают в процессе деоккупации. Это непонятно. Мы надеемся на их поддержку, на их вовлеченность. Если бы не они, этот процесс никто бы не остановил, в том числе и тогда, во время войны.
Претендующая на пост министра здравоохранения Екатерина Тикарадзе, приветствуя собравшихся, оговорилась прямо по Фрейду. Чуть было не сказала пациенты, но вовремя исправилась и продолжила. Уважаемые. Тикарадзе анонсирует изменения в системе всеобщего страхования. Несмотря на то, что государство с 2013 года выделяет на нее внушительный финансовый ресурс, гражданам все еще приходится доплачивать из своего кармана достаточно большие суммы, сказала Екатерина Тикарадзе. С 2013 года более 2 400 000 граждан обращались в медучреждения в рамках всеобщего страхования. За последние 7 лет со стороны всеобщего страхования было профинансировано более 3,5 миллиардов лари. Несмотря на это, суммы, выплаченные из кармана пациентов, составляют 20-22%. Эти данные указывают на необходимость проведения системных изменений. Самую масштабную реформу, которую, кстати, активно продвигал оставивший свой пост премьера Мамука Бахтадзе, обещает Михаил Батиашвили. Речь идет о системе образования. К 2023 году, как заявил Батиашвили, инфраструктурные проблемы всех школ Грузии будут решены. Европейские стандарты, профессиональное развитие учителей и растущие зарплаты. Словом, все самое лучшее детям.
С 2020 года четверть бюджета будет тратиться на образование. Старший педагог, у которого есть соответствующий статус, с нагрузкой не менее 15 часов в неделю с первой недели октября будет получать 1011 лари. Ведущий педагог – 1435 лари. Учитель-ментор – 1745 лари. Все это будет уже этой осенью.
сказал Батиашвили. Претенденты на места в Кабмине обещают еще очень многое. Впрочем, даже слушать все это не желают представители оппозиции. Несмотря на дружеский, как выразился председатель парламента Арчил Толаквадзе, совет максимально включиться в работу законодательного органа, Европейская Грузия и нацдвижение заявляют, что не намерены прекращать бойкот.
От этих людей нельзя ждать добра. Мы не будем вести диалог с этими позорными членами кабинета министров,
заявил Сергора Тиане из Европейской Грузии. А его коллега Зураб Чиабирашвили считает, что ничему, что обещает мечта, уже давно нельзя верить.
Мы вместе с обществом выражаем протест в связи с тем, что человек, ответственный за то, что людям повыкалывали глаза, Георгий Гахария, был представлен в качестве кандидата на пост премьера. Но даже если бы не это, общество устало от лжеобещаний грузинской мечты.
Накануне была опубликована правительственная программа на 2019-2020 год, представленная будущим премьером Георгием Гахари. Ее главный ориентир, если верить тексту, в максимально сжатые сроки добиться результатов, которые сможет ощутить каждый гражданин. А первым пунктом в списке направлений, заданных обновленным Кабмином, значится «Безопасность и права человека». Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему в нашей традиционной рубрике «Некруглый стол». Его провела моя коллега Нана Плиева.
Предвыборный премьер, главный кризис-менеджер Бидзина Иванишвили, кровавый палач, устроивший гавриловскую ночь. Как ожидалось, пятым премьер-министром мечты предложен бывшим министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария. Именно его отставки с 21 июня требуют участники перманентной акции протеста в центре Тбилиси. Этим шагом Бидзина Иванишвили поднял градус напряженности, бросив вызов оппонентам. Смогут ли они принять этот вызов? Говорим с нашими гостями из Тбилиси, профессором университета Ильи Давидом Дальчиашвили, политологом Гии Хухашвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Батону Гия, оппозиция расценила назначение Гахария как некий вызов и обещала ответить масштабными акциями протеста. В какой форме она сейчас, на ваш взгляд, находится и способна ли принять этот вызов?
Пока что сложно судить. Ну, решение Иванишвили понятно. Он, опять же, пытается сохранить так называемую двуполюсность, понимая, что улучшить свое положение он уже не может и пытается сохранить то политическое поле, которое сложилось в течение этих лет. И, в принципе, он был успешен в смысле сохранения власти. И Гахария, как антигерой для проведения линии фронта, для него максимально комфортен, скажем так. Потому что он понимает, что позитивную повестку дня он сложить не сможет. Опять же, сохранить на другом полюсе тоже скомпрометированную политическую силу национальное движение для него, скажем так, повышает его шансы в дальнейшей борьбе. Так что антигерой здесь как раз к месту. К тому же он перекладывает на Гахарию тот негатив, который все эти годы шел только на него. Как-то он попытается сейчас создать такую ситуацию, когда в итоге все окажутся в нечистотах, а он как бы в белом фраке. Гахария для него, для этой цели, максимально комфортен.
А комфортен думаю, ли он для оппозиции, для оппонентов власти?
Я не думаю, что комфортен. Почему? Потому что, несмотря на тот компромат, который на него есть, Гахария умеет говорить с людьми, то есть у него есть некий, может быть, не абсолютный, но сравнительный класс политический для того, чтобы выстроить, хоть какую-то коммуникацию с избирателем.
Батон Давид, почему, на ваш взгляд, в новом кабинете оказался бывший премьер-министр страны Иракли Гарибашвили? Какова его роль?
Этот персонаж тоже представляет такую конфронтационную когорту грузинского политического класса. То есть он был использован и себя заявил как вот фигура, которая никак не способна на цивилизованные компромиссные какие-то решения, поиски консенсуса. Он вот так. Его вот куда-то рано сунут, туда и пойдет. И это еще раз показывает, что Иванишвили потерял, или вообще-то вопрос, был ли у него когда-нибудь в руках шанс на более цивилизованные политические процессы в Грузии, выгодно ли это ему было и когда-либо. Но в целом, ну вот, до конца идет в сторону дальнейшей конфронтации. То, что, значит, вот как ваш предыдущий гость сказал, его устраивает вот эта двухполюсность. Это опять же показывает, что вот он, сам Иванишвили, вот фигура, которая вот находит себя и выгодным для себя именно конфронтацию в Грузии. Но с другой стороны, сами процессы, объективно проистекающие в Грузии, они далеко от двухполюсности. То есть тут, значит, он отчуждает Иванишвили и его вот эти фигуры, и Гахария, и особенно вот Гарибашвили, отчуждает себя от других частей грузинского общества, которые, может быть, ему кажутся малочисленными, но очень важны. Это связано, в первую очередь, вот с гражданским обществом, с организациями, которые имеют серьезные контакты и авторитет, и прошлое, их не об этом говорит, связи с международными правозащитными организациями. То есть он отчуждает весь этот спектр грузинского общества и уповает лишь на тех людей, которые вот или менее сведущие в политике, или просто их до сих пор интересует вот синица сейчас, чем журавль в небе. И плюс к этому вот конфронтация. То есть
какой тип отношений с обществом будет выстраивать премьер-министр Георгий Гахария, на ваш взгляд? Можно ожидать активизации репрессивного аппарата, политики твердой руки, особенно перед важными для страны парламентскими выборами?
Вы знаете, в Грузии до конца вот репрессивный аппарат без участия внешних сил трудно создавать. Грузинское общество не способно на то, чтобы долго терпеть только лишь репрессии и больше ничего. Он пока что, то, что он продолжит, это будет вербальная репрессия, какие-то вот отдельные, конечно, репрессивные акты по отношению к отдельным личностям. Но в целом, будет ли это массовая репрессивная, значит, система или что это будет, это еще приходится вот подождать и посмотреть. Я думаю, что в целом это ведет лишь к дальнейшему усугублению таких явлений, которые по необходимости приведут к политическому кризису.
Выдвижение главного кризис-менеджера Бидзина Иванишвили, который действительно запомнился многими кризисами, Басяни, Панкиси, разгоном акции протеста 20-21 июня. Этим шагом страна прошла некую развилку, это принципиально новый момент правления Бидзина Иванишвили, или это движение по инерции все еще?
Нет, ну системно ничего не меняется. Может быть, качественно что-то поменяется, система станет более эффективной, но ничего не меняется. Потому что, как мы понимаем, что в Грузии нет никакого институционного порядка. То есть центр силы остается опять в тени, то есть Бидзина Иванишвили. Гахария является формальным центром все-таки, да, в большой степени. Почему? Потому что, с одной стороны, его палатку как-то удлинили сейчас, и Бидзина Иванишвили пытается спрятаться за ним, но с другой стороны, он выводит из-под его вертикаля всю силовую систему. Вот смотрите, что происходит. Коме Лаури, как его личное доверенное лицо, сейчас контролирует и спецслужбы, и МВД. Его перевели министра внутренних дел из спецслужб. То есть неформально объединили эти две структуры. И, в принципе, это как бы страховка Иванишвили, чтобы Гахария особенно не рыпался. И, скорее всего, ему сели на ухо тоже. Формально поводок как бы удлинен, но неформально контроль над ним сохраняется. И Гарибашвили — это второй вариант, это тоже силовой блок. То есть силовой блок из-под него практически вывели, Бидзина Иванишвили опять же взял под прямое управление. Гарибашвили еще тем интересен, что для Гарибашвили расположение Иванишвили намного более важно, чем система ценностей. Тот же, опять же, евроатлантический блок, то есть наш вектор развития в смысле системы безопасности. И это месседж, я думаю, Западу как раз, что или вы даете мне долгосрочный политический иммунитет, это то, что подразумевает Иванишвили, или я могу и маневрировать. И как бы эта перестановка и для России создает, ну, хотя бы иллюзию, иллюзию какой-то надежды, что все в дальнейшем может переигрываться.
А может, маневры возможны в данном случае при глубине кризиса?
Да, потому что да, у Гарибашвили это персонаж, у которого нет никакой ценностной системы, да, то есть евроатлантический блок для него это то же самое, что и Красная Армия, да? Для него особой разницы нет. Что прикажет, скажет Иванишвили в Красную Армию, он пойдет солдатом в Красную Армию, у него никаких проблем с этим нет. И в принципе вот это назначение, я думаю, в контексте Запад должен прочитать именно вот такой ультиматум или шантаж некий, да, может быть не активный, но между строк можно прочесть вот такие слова. И исходя из того, что особенно за последние месяцы мы наблюдали, как нарратив российской пропаганды и грузинской в принципе совпадал по многим параметрам. В чем совпадал? Потому что власть очень агрессивно культивировала в грузинском обществе мысль, что без России мы просто пропадем. Если не будет туристов, если там экономические какие-то дела прекратятся, страны практически не будет. И в принципе, опять смотреть, какие были комментарии в России после этих перестановок, нам особенно нечем радоваться. Почему? Потому что эти назначения, я не скажу, что это пророссийские, но для маневра в сторону России эта конфигурация оптимальна для Иванишвили. В принципе, для большой торговли на международной арене или иммунитет, или я готов там идти под протекторат северного соседа, в принципе, такой маневр при нынешнем состоянии в кабинете министров вполне реален.
А международные партнеры Грузии, стратегические союзники, настроены торговаться с правительством мечты и Бедзина Иванишвили?
Вы знаете, единственное, на что может уповать Иванишвили в данном случае, вот если возьмем вот эту парадигму возможности торговли между Россией и Западом, это на то, что Запад просто будет слишком занят своими проблемами, другими какими-то вот, значит, чувствительными точками в мире, будь то Ближний Восток или Украина, и просто не иметь времени и возможности не видеть Грузию как какой-то приоритет. В данном случае да. Но в данном случае, опять же, никакой торговли не получится, просто останется единственная лишь Россия. Если Запад заинтересован в Грузии, то вряд ли у Иванишвили есть реальные рычаги с кем-то, с чем-то торговаться, потому что, ну, не является он таким уж важным игроком на международной арене. Он очень богатый человек, но это, ну, не совсем главный системный фактор международной торговли, имея в виду вот политические какие-то вот переговоры и так далее. У Азербайджана, если мы возьмем регион, есть нефть и газ. У Армении, ну, вот это как дамоклов меч, висит Карабах, и вот вокруг Карабаха все крутится. У Иванишвили что есть в данном случае? Лишь личное его, значит, богатство, но это не карта, которая что-то бьет в международной политике. То есть, если Запад заинтересуется, то слабость Иванишвили по сравнению с армянской политической системой, с азербайджанской политической системой, будет очень явно. То есть, ни на что ему не будет опираться. Это будет тогда решаться между в плане противостояния между Москвой и Брюсселем, Вашингтоном и так далее. А сам он вряд ли какое-то влияние сможет играть в этой игре вместе со своим Гарибашвили и Гахари.
Очень часто в последние дни эксперты грузинские сравнивают последние шаги Иванишвили с усилением силовиков в окружении Саакашвили в свое время. Тандем Мирабишвили-Ахалая и ставку на силовой блок. Итог может быть таким же?
Вы знаете, все эти около 30 лет, как существует вот вторая грузинская независимая республика, системные проблемы были налицо. В том числе и проблемы взаимоотношения между гражданскими властями и силовыми структурами, военными, там, офицерами безопасности и так далее. Никогда в Грузии не удалось сбалансировать это вот в том ключе, который принят в демократических странах. И вот под конец любые, значит, правители вот с этой современной Грузии, они вот все больше и больше уповали на то, что вот как-то или вот будут играть, чтобы сохранить свою личность, столичной власти играть на, значит, противоречие между влиятельными лицами, тем более вот представителями силовых структур, или вот использовать их и так далее. Да, это вот долгоиграющая вот такая история в Грузии. Да, она характеризовала и правление Саакашвили, к сожалению, к которой я имел более близкое взаимоотношение, чем с другими властями. И это вот история повторяется. Да, ни к чему хорошему это привести не может, потому что системно, в долгосрочной перспективе, вот упование на то, что вот сегодня я сохраню свой режим, это ничего общего не имеет с национальной безопасностью.
Гостями «Некруглого стола» были профессор университета Илии Давид Дарчашвили и грузинский политолог Гия Хухашвили. С ними беседовала моя коллега Нана Плиева. Продолжаем нашу программу. Сегодня в Сухуми прошла встреча сторонников кандидата в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия Олега Ашба и его вице-президента Олега Барцица. Их поддержал экс-президент Александр Анквап. Поэтому многие ждали, что политик объявит о предвыборных симпатиях перед вторым туром голосования. Но Александр Анквап не стал призывать своих сторонников голосовать за того или иного кандидата. Елена Заводская расскажет больше.
В первом туре президентских выборов кандидат в президенты Олег Ашба собрал немногим более 18 тысяч голосов избирателей и выбыл из борьбы. Во второй тур прошли кандидаты Рауль Хаджаба и Алхас Квициния. Главная интрига второго тура президентских выборов заключается в том, кого поддержит штаб Олега Ашба и лично экс-президент Александр Анквап. С этим связан большой интерес к сегодняшней встрече сторонников Александра Анквапа. Ожидалось, что именно здесь будет объявлено, кого поддержит Анквап и в копилку чьей победы сложатся голоса его сторонников. Обсуждались две версии. Анквап поддержит Рауля Хаджамба, который, кстати, просил у него поддержки, или Алхаса Квициния, с которым тоже все время велись переговоры. Оказалось, стрелка не может качнуться ни в сторону Хаджамба, как лидера событий 2014 года, в результате которых Анквап лишился власти, ни в сторону Алхаса Квициния, который отказался уступить Анквапу кресло премьер-министра и фактически все бразды правления, так как место уже занято. Премьером у Квициния запланирован Беслан Эшба. Такой вот получился неожиданный расклад. Сегодняшнюю встречу открыл руководитель избирательного штаба Олега Ашба Леонид Лакербая. Он подвел итоги первого тура и рассказал о победах кандидата Олега Ашба. Из 152 участков, по его словам, победа была одержана в 43. Впрочем, победа победой, а решать, кого поддержать, надо. Леонид Лакербай рассказал о долгих переговорах с Амцахарой, лидером которой является Алхас Квициния. Целью их было вытребовать для Александра Анквапа должность премьер-министра. Однако, по словам Лакербая, союз не состоялся.
Я сегодня должен констатировать, что мы со штабом Алхаса Алексеевича Квициния взаимопонимания не нашли. Должен сказать и другое. Буквально на следующий день после выборов действующий президент обратился с предложением к Александру Золотинцевичу Анквапу возглавить кабинет министров будущий. Я, естественно, не могу поддерживать Рауля Джумбровича Хаджина. Но я должен сказать и другое. Я не могу поддержать кандидатуру, который поддерживает организация под названием ОНТ. Позавчера лично я был уверен, что у нас складывается союз, но потом наступило разочарование. Я лично не могу никак выступать агитатором за то, чтобы кандидатура ОНД была президентом Республики Абхазия.
Причину своего разочарования Леонид Лакербай объяснил тем, что должность премьер-министра, на которую претендует Анквап и которая является его главным условием, в команде Алхаса Квициния уже занята.
И все это длительное время между нами выстраивались отношения, которые мы воспринимали так. Мы идем единой командой. Команде этой Александру Анквапу уготовано место премьер-министра. В конце концов, все вылилось тем, что Алхас Квициния с несколькими единомышленниками прибыли в штаб и состоялся откровенный разговор с участием, естественно, Александра Золотинцевича Анквапа. Суть разговора была такая, что У нас уже сформирован каркас руководства, где в структурах исполнительной власти фактически места вам нет. И мы, единственное, что мы вам можем предложить, это мы вам можем предложить главу администрации президента.
По словам Лакирбая, союзом Цахара и Анклаба разрушили Беслан Эшба, которого определили на место премьера, и Батал Табаго Сергеем Шамба. Леонид Лакирбай сообщил, что всем региональным штабам было дано указание поговорить с активистами и сторонниками и узнать их настроение и видение тактики во втором туре. Представители нескольких штабов в своих выступлениях высказались за то, чтобы голосовать против всех. Однако Анквап их не поддержал, заявив, что не согласен с тем, что есть необходимость голосовать против всех. А Лакирбая на недоуменные вопросы сторонников, как же нам быть и что же нам делать, ответил, что не может за них этого решать. В то же время он добавил, что мы хотим услышать ответа от Амцахары. Мяч на их стороне. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Омарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
Представители оппозиционных фракций в парламенте Европейская Грузия и Единое национальное движение приняли решение в знак протеста не участвовать в совместном заседании трех комитетов по международным отношениям, евроинтеграции и вопросам диаспоры, где будет заслушан кандидат на пост министра иностранных дел Давид Золкнуляня в правительстве Георгия Гахария. По словам одного из лидеров Европейской Грузии Сергея Капанадзе, они не собираются участвовать в рассмотрении правительственной программы так называемого нового правительства Гахария, передает интернет-издание Sava News. Все было политическим шагом со стороны Иванишвили, чтобы бросить вызов обществу назначением Гахария. Конечно, никакой новый взгляд и никакие новые пути решения проблем ими не предложены. Поэтому мы не пойдем на это заседание и не зададим ни одного вопроса ни министру иностранных дел, ни какому-либо другому министру, заявил Капанадзе. Бывшая партия власти «Единое национальное движение» приняла аналогичное решение. Как заявил журналистам представитель ЕНД Саломы Самадашвили, заседание началось с нарушения регламента. В самом провозглашенной республике Южная Осетия почтили память жертв бесланской трагедии многотысячной траурной акцией на Соборной площади в Цхинвале и молебнами во всех храмах республики, передает ТАСС. Траурные мероприятия в Цхинвале по жертвам теракта начались накануне утром за упокойного молебна во всех храмах республики. Главные богослужения прошли в столице республики в православных храмах Пресвятой Богородицы и Святой Троицы. В России 3 сентября – день солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане 1-3 сентября 2004 года. Полиция Берлина опубликовала фото мужчины, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии 23 августа. Столичные правоохранительные органы рассчитывают получить новую информацию от очевидцев преступления, говорится на сайте полицейского управления, передает агентство IPN со ссылкой на российское издание РБК. К фото предполагаемого убийцы также прилагаются снимки велосипеда и электросамоката, на которых он пытался скрыться с места преступления, говорится на официальном сайте полицейского управления. Тбилиси приветствует решение президента США Дональда Трампа представить Келли Дегнан на пост посла в Грузии и готов к сотрудничеству с ней. Об этом сегодня, 4 сентября, заявил его министр иностранных дел Грузии Давид Золкнуляни, информирует «Новости Грузии». США является нашим главным стратегическим партнером. Нас связывает очень тесное сотрудничество. Оно как никогда находится на высоком уровне. Новый посол является первым назначенным администрацией Трампа в Грузии. Мы приветствуем ее назначение. После того, как все процедуры завершатся, конечно же, мы будем с ней активно сотрудничать, сказал Золкнуляни. А выдвижение кандидатуры Келли Дегнан на должность чрезвычайного и полномочного посла в Грузии сообщила пресс-служба Белого дома. Кандидатуру предстоит утвердить Сенату. В настоящее время Келли Дегнан занимает позицию политического советника, командующего ВМС США в Европе и Африке. В данный момент дипломатической миссией в США в Тбилиси руководит временный поверенный Элизабет Руд.
Спасибо, с новостями был Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Цхинвальский городской суд провел сегодня выездное заседание в поселке Ленингорье самопровозглашенной республики Южная Осетия по делу гражданской активистки Тамары Меракишвили. Решение суда, оправдавшее активистку, обжаловали представители регионального отделения правящей партии «Единая Осетия». 2 года назад именно они инициировали судебное преследование Меракишвили за клевету и незаконное получение юго-осетинского паспорта. Ирина Келихсаева следит за процессом.
Выездным заседание решили провести, чтобы опросить около 30 свидетелей, которые давали 2 года назад показания против активистки. В холле здания Ленингорского суда было действительно много людей, ожидающих начала процесса. Сама Меракишвили стояла в другой половине разделенного холла, совершенно одна. Еще на прошлом заседании она объявила об отказе от услуг адвоката, цитата. «Все, что я и мой адвокат Икрамжан Раматов могли заявить по этому делу в течение 2 лет, мы заявили. К этому ничего нового я добавить не могу. Все материалы дела у суда есть, и мне остается только полностью положиться на объективность суда». Конец цитаты. На заседание Меракишвили пришла, надев майку с логотипом «Эхо Кавказа», той самой радиостанции, материалы которой вызывают неприязнь у руководства республики и партии «Единая Осетия», которая и решила начать борьбу с клеветой в свой адрес, а конкретно с клеветой в адрес 4 представителей ее регионального отделения. Сегодня на процесс пришли 3 пострадавших: Майя Кисева, Спартак Дряев и Эльза Джеранова. Позиция защиты, которая не переставая озвучивалась 2 года, в материале, на который ссылаются партийцы «Единой Осетии», нет ни одного из этих имен. Главный потерпевший, Спартак Дряев, еще до заседания успел нахамить журналисту «Эхо Кавказа». «А эту кто сюда пустил?» – громко произнес он по-осетински. Судья Тибилов, напротив, был к журналистам благосклонен и, несмотря на дефицит мест в небольшом помещении, позволил занять одно из них «Эхо Кавказа». 17 опрошенных сегодня прокурором свидетелей условно можно было поделить на 2 категории. «Со всеми в хороших отношениях ничего не знаю» и «Меракишвили можно четвертовать за активность и обливание грязью власти и жителей района прямо здесь». Хотя была еще и 3-я категория свидетелей. Люди, которые якобы давали показания 2 года назад, сегодня от них фактически отказывались. К примеру, один из таких диалогов с прокурором.
Поясните, пожалуйста, вот насчет вот интервью, которое Тамила Акакиевна... У нее был пост, значит, на сайте «Эхо Кавказа». Вы, наверное, в курсе данного поста. И что вы можете сказать по данному факту?
Дело в том, что в 2015 году меня назначили директором школы.
Да.
И на этом «Эхо Кавказа» вот, представителями было тоже написано нелицеприятные слова, хотя они меня лично не знали. Поэтому эту газету я практически не читаю.
То есть вы на сегодняшний день, вот вы в курсе данной статьи, о которой сейчас идет речь?
Нет. То есть статьи нет, потому что я считаю это нецелесообразным для себя читать всякую чушь. Извините за глупость.
А если вы не читали или не в курсе данной статьи, откуда вы знаете, что это чушь?
И по предыдущим статьям, которые я читала, я перестала обращать внимание на эти статьи.
Непосредственно статья, которая была опубликована Тамилой Акакиевной, вы читали?
Я не знаю, о какой статье идет.
То есть вы не знаете?
Нет.
Угу. Я хочу просто резолютивную часть ее показания огласить. На интернет-сайте «Эхо Кавказа» журналисту, которого давала интервью Меракишвили Тамила, та обливает грязью представителей партии «Единая Осетия». Но она сомневается в правдивости данной публикации, так как Меракишвили неоднократно публикует лживые сообщения.
А вот диалог прокурора с членом партии «Единая Осетия», главой почтового отделения поселка Ленингор Александром Черткоевым.
Ну, я читал несколько статей, и очень жаль, что была поругана честь представителей «Единая Осетия».
А непосредственно что было в данных статьях?
Ну, я не помню, считайте, статьи. Я помню один момент, что как будто члены «Единой Осетии», там, активисты ворвались в больницу и требовали там какие-то препараты. Это меня возмутило, какие наркоманы, что ли, у нас в «Единой Осетии». Мне не нравится, что Тамила Акакиевна пишет, в «Эхо Кавказа» неправильные факты. Ну, бывают в его статьях и правда, ну, так на 20-30%. Там охаивается наша республика, одевается грязью.
Интересны были ответы свидетелей на вопросы прокурора, откуда они знают Спартака Адряева и Тамару Миракишвили. К примеру, главный санитарный врач района Этери Черткоева ответила, что общалась с Дряевым по работе, так как он осваивает деньги, выделенные государством в рамках борьбы с бешенством на отстрел собак. А нотариус Кетеван Авлохова, которая, по словам Миракишвили, помогала производить силовикам видеосъемку во время проведения в ее доме обыска, как-то очень двусмысленно сказала, что у них общий ареал обитания.
Вы там о каких-то знаете?
По ареалу обитания. Общий.
Часть свидетелей в суд сегодня не пришла, поэтому судья Инал Тибилов принял решение вызвать их еще раз, но провести следующее заседание в Цхинвале. Весь процесс Миракишвили, даже сторону обвинения, называли то автором материалов, то автором постов на «Эхе Кавказа». Досталось и самой радиостанции, которую свидетели умудрились назвать газетой. При этом большинство призналось, что не читают и не интересуются публикациями этого СМИ, хотя и возмущены их содержанием. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня глава Нацбанка Коба Гвинетадзе раскрыл причины постоянного обесценивания лари. Тем временем инфляция за август выросла до 5%, превысив целевой показатель на 60%. Перспективы финансовой стабилизации изучил Ираклий Арагвелидзе.
Формальным поводом для брифинга стала новость об увеличении ставки рефинансирования на полпункта до 7%. По мнению президента Нацбанка, использование этого инструмента Комитетом по монетарной политике позволит снизить темпы обесценивания лари, которые сегодня торгуются в коридоре 2,97-3 лари за доллар.
Мы с самого начала заявляли, что основной причиной падения курса был внешний шок, подогреваемый информацией о возможном введении эмбарго со стороны России. На этом фоне держатели валют решили придержать ее до лучших времен, а остальные решили скупить доллары, чтобы как-то обезопасить свои сбережения. Соответственно, сформировался ажиотаж, который оказывает давление на рынок и сейчас.
В целом, по мнению Кобы Гвинетадзе, пик обесценивания лари пройден. Импорт снижается, экспорт напротив растет, и улучшение торгового баланса покроет нанесенный российскими санкциями ущерб. Между тем, несмотря на благостный настрой президента Нацбанка, уровень инфляции за август достиг максимального показателя, зафиксированного с декабря 2017 года, около 5%. За прошедшие 12 месяцев изделия алкогольной и табачной продукции выросли в цене в среднем на 14%, продовольствие на 8%, досуг подорожал на 6%, транспорт на 4,5%, здравоохранение на 4%. Особо чувствительно подорожали фрукты 18%, рыба 16%, хлеб 12,5%, сладости 11%, мясо 9%. В оппозиции обвиняют экономический блок правительства. Сохранение тех же людей в кабинете не приведет к улучшению благосостояния населения, заявил Зураб Джабирашвили.
Пока на вершине власти находится Бедзина Иванишвили, улучшения не стоит ожидать, какие бы квалифицированные кадры ни назначались на должности министров. У грузинской мечты было в запасе 7 лет для подъема благосостояния населения, а мы, напротив, наблюдаем противоположную картину. Думаю, это будет по силам лишь правительству с широким общественным доверием.
Заявил представитель Европейской Грузии Зураб Джабирашвили. По мнению бывшего члена правящей партии, а ныне независимого депутата Левана Куберидзе, политическая нестабильность оказывает прямое влияние на инфляцию.
Правительственные перестановки оказывают прямое влияние на экономику. Неопределенности, кулуарные дрязги оказывают негативное влияние на ожидания бизнеса и инвесторов. В свою очередь, у представителей правящей команды виноваты все, начиная с оппозиции и заканчивая внешними факторами. Хотя, думаю, вина самой власти однозначна.
Финансовый аналитик Ираклий Радзе также считает несомненным воздействие политических процессов на экономику.
Оказывают влияние политические моменты, как бы хорошо ни работал Кабмин. К сожалению, у нас министры экономического блока идут на поводу политиков, поэтому кардинальных сдвигов до смены власти не предвидится. Что касается апелляции главы Нацбанка к сокращению турпотока из России, то создание негативных ожиданий является продуктом их деятельности. Не дожидаясь завершения сезона, они опубликовали сценарий, согласно которому страна недосчитается 300 миллионов долларов и что наступит конец света. Однако на практике вышло совсем не так.
По мнению доктора экономических наук, вице-президента Центра прогнозирования Ники Шенгелия, затянувшееся падение лари обусловлено комплексом причин как внутреннего, так и внешнего характера. В то же время эксперт спрогнозировал дальнейший разгон инфляции.
Обесценение лари подстегивает инфляцию, чтобы не утверждали в Нацбанке. Предыдущий скачок отразился на ценах, которые выросли на 5%. И это не предел. Если до 10 сентября лари не вернется к отметке в 2,9 за 1 доллар, роста цен на топливо также не избежать. Но самый большой инфляционный ресурс кроется в неминуемом повышении тарифов на газ и электроэнергию. Грузинская мечта терпит сокрушительное поражение в борьбе с основным вызовом страны – бедностью.
Резюмировал эксперт. К концу дня лари несколько приостановил свое падение. Вместе с тем, по заявлению президента Нацбанка, комитет готов продолжить ужесточение монетарной политики до ослабления давления, оказываемое на инфляцию обменным курсом лари. Следующее заседание комитета по монетарной политике назначено на 23 октября. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрастрасхан, хасрастрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
С прошлой недели внимание многих в Тбилиси и Цханвали было приковано к инциденту у разделительной линии. Каковы перспективы развития кризиса и может ли инцидент усиления Цнелиси перерасти в нечто большее? Мнение экспертов в материале Мурата Гукимухова.
Российский политолог Алексей Малашенко не верит в то, что напряженность на границе между Южной Осетией и Грузией будет нарастать и приведет к каким-то негативным последствиям. По мнению Алексея Малашенко, это проблема локального уровня, которую не склонны преувеличивать ни Россия, ни Грузия. С другой стороны, если никак на нее не отреагируешь, то ты слабый. Если сильно отреагируешь, то ты глупый. Поэтому, с одной стороны, реагировать необходимо, но при этом никто не станет применять силу или устраивать вокруг этой истории эскалацию, говорит Алексей Малашенко.
Нам всем хочется преувеличивать. Мы во всем видим геополитику, а видеть скандал на кухне мы не хотим. И если умные политики, они так к этому относятся. Если они могут использовать это как шанс для чего-то в какой-то ситуации, то ради бога. Но сейчас, по-моему, не тот момент. Никому это не нужно.
Грузинский пост над селением Цнелис останется на месте?
Я думаю, что товарищам объяснят. Подвиньте пост.
Пограничные заграждения устанавливаются с 2011 года. Российские пограничники тянут колючку по старым советским картам Юго-Осетинской автономной области. Без оглядки на возможные погрешности самой карты или здравый смысл. Иногда прямо через селение, разделяя соседей. В Южной Осетии были случаи, когда дома попадали в полосу отчуждения, и жильцы не могли попасть к себе домой. Или когда селяне лишались части огородов и подворья. Но если у жителей Южной Осетии есть причины смириться с этим, то у жителей грузинских сел, разделенных колючей проволокой, таких причин нет. В Грузии подобные случаи воспринимаются крайне болезненно, говорит аналитик международной кризисной группы Олеся Вартанян.
Все эти годы грузинская сторона никакого сопротивления не оказывали. То есть грузинские полицейские находились далеко от этих мест, и они никогда не вмешивались. В принципе, я думаю, то, что грузинская сторона сейчас вот сделала этот полицейский, как они говорят, участок, это признак отчаяния. Если мы не можем физическую силу использовать, то мы хотя бы таким образом попробуем, посмотрим, что из этого получится. Да, и они поставили вот этот полицейский вагончик в том месте, где, предположительно, да, могли бы оттянуть эту проволоку.
При этом, отмечает Олеся Вартанян, не случайно, что грузинская сторона использовала в этом предприятии только полицейских. Присутствие военных могло спровоцировать оппонентов, а этого никто не хотел. И Москва тоже не заинтересована в перерастании инцидента во что-то большее. Именно она убеждена. Олеся Вартанян одернула президента Анатолия Бибилова, когда он объявил Грузии ультиматум и отправила юго-осетинских партнеров на переговоры в формате МПРИ. Российский политолог Николай Силаев также убежден в том, что обострение никому не нужно. И даже более того, считает политолог, быть может, в ближайшее время Грузия пойдет на неформальное согласование границ. Потому что установка блокпоста – это, по сути, заявка. Давайте обсуждать, где тут должна пройти граница. Говорит Николай Силаев.
Грузия протестовала против демаркации границы Южной Осетии с Грузией односторонней. При этом отказывалась от предложений в неформальном режиме обсудить, как должна идти линия этой границы. Сейчас Грузия, по сути, заявила о своей позиции по поводу того, как эта граница должна проходить. Ведь когда вы выставляете где-то блокпост и говорите «это наше», это значит, что вы уже оказываетесь в диалоге по поводу того, где тут ваше, а где тут не ваше.
Если предположить, что такие обсуждения начнутся, то обязательно встанет вопрос по разделенным заборам грузинским селам и прилегающим к ним землям. Вы думаете, юго-осетинская сторона согласится пересматривать эти моменты?
Я думаю, что осетинская сторона вполне готова эти вещи обсуждать.
Вы предполагаете, что она готова или знаете?
Я давно слышал о том, что осетинская сторона вполне готова к неформальному обсуждению, неформальному для того, чтобы не придавать этому обсуждению нежелательный для Грузии статус. Здесь вопрос, какова будет позиция грузинской стороны.
То есть этот приграничный кризис может стать началом каких-то позитивных процессов?
Все что угодно может быть началом любого позитивного. Говорят, что в госплане, когда в какой-то отрасли экономики было совсем нехорошо, то в официальной бумаге они писали, что на этом управлении есть большой потенциал развития.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Перед вторым туром президентских выборов в самопровозглашенной Республике Абхазия наш постоянный сухумский автор Виталий Шария рассуждает об абхазском избирателе и о том, как изменилось электоральное поле.
14 июля 2014 года, в преддверии предыдущих президентских выборов в Абхазии, на «Эхе Кавказа» вышла моя публикация «Типажи абхазских избирателей». В основу ее легли многолетние наблюдения за несколькими психотипами людей, которые проявляются в их отношении к действующей властной команде и оппозиции, и особенно ярко в избирательный период. Выделил тогда в абхазском электорате следующие типажи. Стойкий партиец, флюгер корыстолюбивый, флюгер бескорыстный, антифлюгер корыстолюбивый и антифлюгер бескорыстный. Окидывая взглядом развитие внутриполитической жизни Абхазии за минувшие 20 лет, сразу обращаешь внимание на то, как изменилось все со времени большого раскола 2004 года. За это время многие ведущие политики уже столько раз входили в конфронтацию друг с другом, что о прежней двуполярности и речи быть не может. X никогда не объединится в одну команду с Y, поскольку в той команде уже состоит Z и так далее и тому подобное. А теперь хочу предложить еще одну классификацию нашего электората. Ведь делить любое сообщество можно по самым разным параметрам и характеристикам. И тут прежде всего выделил бы самую массовую ее часть, которую можно назвать перманентно разочарованной. Она, думаю, распространена на планете повсеместно, но особенно бросается в глаза на постсоветском пространстве, где очень многие привыкли всецело полагаться на государство и его социальную поддержку. Вот и у нас в Абхазии живет немало людей, которые искренне верят, что после очередных выборов во главе страны станет некий волшебник изумрудного города, некий абхазский Ли Куан Ю или же Пашинянба. Правда, про Пашиняна в последний год перестали вспоминать, так как не слышно, чтобы все в Армении при нем расцвело и заколосилось, что государство превратится при нем в некую заботливую птицу, которая пролетит каждому своему птенцу, обитателю страны, и вложит ему в клювик корм, что при этом замечательном правителе будет покончено с разгулом коррупции, но при этом мечтающему не хотелось бы, чтобы жесткие антикоррупционные меры меры коснулись его родных и друзей, что резко снизится уровень преступности, число ДТП и наркозависимых, будет достигнута реальная независимость ветвей власти и так далее. И вот когда в очередной раз волшебных изменений не происходит, в очередной раз начинаются посыпания головы пеплом и истошные крики «Как же нас обманули?». Я вовсе не хочу сказать при этом, что личность правителя, в данном случае президента, не имеет никакого значения, или же произносить циничное «надо менять народ». Нет, очень даже имеет значение, но не надо и преувеличивать роль личности в истории и требовать от главы государства сверхъестественного. Этим летом мне довелось побывать в очень разных компаниях, скажем, во время семейных торжеств, и обратил внимание на категоричные высказывания участников застолий по поводу действующей власти, чуть ли не проклятие в ее адрес. Но мне помнится, может, они и сами уже не помнят, как столь же отрицательно некоторые из них высказывались в свое время и в адрес предыдущей властной команды. Слов нет, успешная деятельность нынешней власти в Абхазии никак не назовешь по многим параметрам, но к этому весьма значительной мере добавляется и то, что так устроен человек. Говоря о переменах, он неизменно понимает их как перемены к лучшему, хотя это совершенно не обязательно будет именно так. Данное обстоятельство очень точно сформулировал американский политик 20 века Рон Браун. Когда избиратели получают возможность голосовать, они выражают скорее свои надежды, чем свои страхи. Конец цитаты. Но Браун все же употребил здесь слово «скорее». Так вот, особенностью нынешних президентских выборов в Абхазии является, на мой взгляд, то, что наряду с массой разочарованных во власти появилось и немалое число тех, кто рассуждает, задумываясь о возможной смене властной команды, а не было бы хуже. Я бы назвал эту электоральную группу умудренными опытом. Безусловно, их сомнения подпитывает то обстоятельство, что нынешняя оппозиция не выглядит столь отмобилизованной и сплоченной, как оппозиция образца начала 2014 года. Хотя удачным пиар-ходом сторонников Алхаса Квициния выглядит распространенное сегодня видеообращение из больничной палаты в его поддержку Аслана Бжания, где он выглядит похудевшим, но уже вполне уверенно владеющим речью. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Подошло время нашей рубрики «Голоса». Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян поговорила с сухумчанами о системе образования в Абхазии. Что их устраивает, а что следует менять?
На ваш взгляд, нужно что-либо менять в системе образования Абхазии?
Нужно менять подход педагога к ученику. То есть сегодня очень распространено, когда педагог считает, что автоматически ученик там 5-6 класса должен ходить заниматься дополнительно. Возникает вопрос у родителя, зачем он ходит в школу в принципе. Неужели нельзя в рамках урока получить необходимый уровень? По своему опыту знаю, что мы тогда в советские времена получали нормальный уровень образования и очень в редких случаях ходили дополнительно, когда действительно ученик что-то пропускал, не успевал, имел способности ниже среднего. А каждый средний ученик спокойно овладевал всей программой, и учителя помогали этому и делали это уже в школе. Сейчас стало все наоборот. Может быть, здесь надо что-то менять. Рустам Зантари.
Мы очень довольны. Вот то, что у нас есть, нам очень нравится всем в нашей школе. Наш педагог прекрасный.
В какой школе вы?
Второй. Мне кажется, ситуация в школах абсолютно разная во всех. И все зависит все-таки от педагога. Анна.
Мы идем по программе. Ну, правда, она уже многолетняя, музыкальная программа, я имею в виду. Просто иногда мешает то, что дети очень заняты в различных структурах. Допустим, сидит у меня на уроке, вот за ней папа приезжает, ее нужно на танцы вести, потом на шахматы, потом на английский. В этом смысле детей немножко жалко. Но это чисто индивидуально. Это же не все. Петров, Петр Дмитриевич, заслуженный артист Абхазии.
Интерактивный, наверное, можно было бы, если оборудованы будут школы. Наверное, надо внедрить. Конечно, это все прогресс и для детей хорошо, и для родителей, наверное, надежда.
Мы вот переехали сюда, нам очень нравится. Мы из Черкесска. Мы первый раз идем здесь в школу. Третья. Очень красивая, комфортабельная, очень такие добродушные учителя. Просто у нас там сдают ЕГЭ, а здесь сдают экзамены. Мне лично нравится система образования в Абхазии, потому что здесь очень хорошо поднимают, во-первых, национальные традиции, воспитывают детей хорошо, дети все воспитаны. Ну что хотелось поменять? Побольше знаний детям еще, чтобы они более углубленно получали эти знания. Скорее всего, надо поднимать верхнюю школу, то есть институтское, техническое образование, среднее образование.
Алла. Мы 9 классов закончили, переходим в 10 класс. Учились в Афоне, хотим учиться здесь, в Сухуми. Написали заявление, нам отказали. Болеет ребенок. То мы здесь к врачам ходим, и ребенок тоже так хочет здесь учиться.
Что вам сказали?
Нам ничего не сказали, потому что я с самим министром не встретилась. Я хотела у него спросить, почему нам отказали. Шипулина Елена Николаевна, а дочка Чамяна Наида Рафиковна.
Социальное неравенство не должно иметь места. Одного больше хорошо относится, другим не совсем так относится. Имеет место такое. Дети видят, вот что плохо. Алексей меня зовут.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.